Сайт Journals Life. Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки.
Здравствуйте! Представляем вам статью «Особенности высших психических функций у детей с ведущей левой рукой». В течение последних десятилетий растет количество леворуких детей. Они приходят в школы, они овладевают учебными дисциплинами, и педагоги все чаще сталкиваются с особенностями леворуких детей, с нарушениями координации, с нарушениями двигательного развития. И эта тенденция усиливается параллельно увеличению количества леворуких детей в популяции. Конечно, становятся больше и более совершенными методы выявления отклонений от левополушарного профиля организации психических функций. Однако вопрос о взаимосвязи профиля латеральной организации с когнитивным развитием остается дискуссионным. Большое количество современных статей свидетельствует нам как об особенностях леворуких детей, так и об отсутствии значимых различий по ряду показателей между леворукими детьми и их праворукими сверстниками. При этом современные образовательные программы ориентируются на левосторонний профиль латеральной организации и предполагают развитие у учащихся вербально-логического мышления, последовательной обработки информации. Естественно, в случае леворукости профиль латеральной организации преимущественно правосторонний, и, соответственно, переработка информации происходит по-другому, что приводит к недостаточности, слабости академических успехов в школе и ставит перед нами, психологами, задачу углубленного исследования леворуких детей и разработки рекомендаций для педагогов, встречающих их в первых классах. Наше исследование состояло из двух этапов. На первом этапе исследования были обследованы 70 леворуких учеников начальных классов ГБУ города Москвы, школа 2107. Всего, как было сказано, в исследовании приняли участие 70 детей, из них 39 мальчиков, 31 девочка. Сравнительный анализ результатов учащихся первых классов и четвертых классов позволил нам провести такое срезовое сравнение детей помоложе и постарше. Обследованные леворукие пятиклассники, которые по возрасту соответствуют учащимся четвертых классов. И что у нас получилось? Ну, прежде всего, какие были методы? Мы использовали ряд стандартных нейропсихологических методик, такие как корректорная проба, запоминание двух групп по три слова, составление рассказов по сюжетной картинке, исключение предметов, копирование с перешифровкой, проба Озерецкого, проба Хеда, графическая проба, проба на динамический праксис и другие. Все параметры были оценены как сами по себе, так и комплексно. Естественно, были оценены характеристики первого структурного функционального блока мозга, такие как тонус, темп деятельности, утомляемость, второго структурно-функционального блока мозга, объем слухо-речевой, зрительно-пространственной памяти, устойчивость детей к интерференции, рассчитанные интегративные показатели левополушарных и правополушарных функций, особенности восприятия пространственных отношений и понимания логико-грамматических конструкций. И оценены показатели третьего структурно-функционального блока мозга, такие как способность к усвоению и удержанию инструкций, сформированность вербально-логического мышления, наглядно-образного мышления, серийная организация движений. Что мы получили? В обеих группах темп деятельности был скорее замедленный, причем в группе 1 на уровне тенденции наблюдались более выраженная склонность к замедленному темпу относительно группы 2, более старших детей. Утомляемость у детей слабо выражена как первого класса, так и четвертого класса. Показатели импульсивности и утомляемости в обеих группах без значимых различий. А вот значимые различия по группам мы получили по показателям объема слухо-речевой памяти, как первого замера, так и отсроченного. Группа 2 демонстрирует более успешное выполнение заданий, чем группа 1. Напомню, что группа 1 – это дети, которые леворукие поступили в школу, группа 2 – это дети, обследованные через год. То есть мы обсуждаем результаты лонгитюдного обследования одних и тех же детей. Показатели зрительно-пространственной памяти также значимо различаются. Группа 2, то есть дети через год после начала обучения, после первого замера, они более продуктивны в выполнении заданий, чем дети группы 1. При этом все первоклассники менее успешны по показателям зрительно-пространственной памяти, чем старшие дети, четвероклассники. В группе 2 более старших детей отмечается достоверно более высокая устойчивость к интерференции. В группе 1 дети допускают большее количество левополушарных ошибок, а вот по показателям правополушарных характеристик дети обоих групп практически идентичны. Восприятие пространственных отношений, понимание логика грамматических конструкций также значимо различаются у детей из двух групп в начале обследования и через год. Ввиду того, что зрительно-пространственное восприятие и квазипространственные отношения лежат в основе учебного процесса младших классов и во многом определяют успешность освоения грамматического строя речи, счетных функций, в дальнейшем фокус нашего внимания был смещен на сравнительные исследования этих ключевых показателей в группах праворуких и леворуких школьников. То есть сначала мы отследили динамику за год, а потом сопоставили результаты по этим показателям с показателями праворуких левополушарных детей. Здесь всего в исследовании было приняли участие 60 детей, 26 из них леворукие, 34 праворукие. Проба традиционная, графическая проба, праксис позы пальцев рук, копирование стола и куба и проба на понимание логики грамматических конструкций. Параметры, ну, как уже было сказано, это квазипространственный фактор и показатель зрительно-пространственных функций. Что мы получили? По показателям зрительно-пространственных функций лево- и праворукие дети практически не различаются, а вот по показателям квазипространственного фактора мы получили значимое различие между группами детей. При этом у леворуких слабее сформировано именно понимание пассивных конструкций, а вот понимание предложных конструкций, падежей практически не различаются у леворуких и праворуких детей. Таким образом, мы выявили определенные особенности психических функций, высших психических функций леворуких детей, их истощаемость, гиперактивность, что может влиять на протекание всех психических процессов и, естественно, проявляться в повышенной утомляемости, рассеянности, трудностях сосредоточения на уроках. Также мы видим положительную динамику развития второго функционального блока в течение жизни детей в ходе их обучения. И видим, что темп развития слухоречевой памяти превосходит темп зрительно-пространственной памяти, что позволяет судить об активном развитии именно левого полушария в условиях школьного воспитания. С возрастом у всех детей успешно происходит усвоение грамматического строя, квазипространственные ошибки становится все реже. А вот развитие третьего блока мозга характеризуется в первую очередь возрастающим в соответствии с возрастом уровнем усвоения инструкции. Учащиеся первого класса чаще нуждаются в повторном предъявлении инструкций, а со второго класса дети уже успешно осваивают инструкции вне зависимости от профиля их латеральной организации. На основании полученных данных мы можем сделать ряд рекомендаций для организации учебного процесса в младших классах, в частности, учитывать возможную слабость нейродинамических показателей, предъявлять материал не только на слух, но и подкреплять его стимулами других модальностей, обязательно зрительными образами. И для коррекции трудностей понимания текстов при чтении мы предлагаем уделять особое внимание именно предлогам и союзам, использовать дополнительные дидактические средства, методические приемы, которые позволяют схематизировать отношения между членами предложений. Благодарю за внимание.
Подкаст SciJournals Live о психологии из первых уст.